Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 2 февраля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город. Что касается пробок, давайте с этого начнем. Город едет достаточно спокойно, 3 балла на сегодня. Тоже никаких серьезных сложностей нам не обещают. Прямо сейчас 3, в 5 часов вечера 4, потом 2 часа 5-бальных пробок. Темы, которые мы будем обсуждать, это сегодняшнее заявление главы Роспотребнадзора Поповой. Она сказала, коронавирус утратил способность проникать в легочную ткань. Что это означает? Поговорим об этом чуть подробнее. Как развивается пандемия? Дает ли нам какие-то оптимистические надежды? Последняя заболеваемость в Москве. Это первая тема. Вторая тема, которую мы будем обсуждать, это появившееся сегодня сообщение о том, что собственникам квартир хотят вернуть возможность принимать решение о капитальном ремонте домов. Все это в прямом эфире. СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм, можно звонить. Параллельно мы следим за лентами новостей. Вот удивительная новость только что появилась на Мосленте. Московский художник выставил себя на продажу в магазине IKEA за 1599 рублей. Подробности ждем. А что еще из срочных сообщений? Ну, по поводу Колумбайна, который только что объявили запрещенным. Идеология Колумбайна, заявляют в Генпрокуратуре, основана на насилии и преследует цели массовой гибели людей и дестабилизации обстановки в стране. Это срочное сообщение из Генпрокуратуры с ленты агентства РИА Новости. Деятельность Колумбайна координируется через интернет. Генпрокуратура продолжает это уже с ленты агентства ТАСС. И заявление одного из наших дипломатов. Россия и Китай готовят много соглашений в газовой сфере к визиту Путина в Пекин. Напомню, визит начнется уже через несколько дней.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Из-за мутации коронавирус потерял способность проникать в легочную ткань, заявила сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, омикрон-штамм в основном поражает органы верхних дыхательных путей. Это приводит к трахеиту и бронхиту. Она также уточнила, что омикрон чаще всего не вызывает тяжелого течения болезни. Это интервью РИА Новостям. Госпожа Попова говорит, что ковид, цитата, ищет самую лучшую форму, которая адаптирует его к организму человека, еще цитата, в поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус утерял один из рецепторов, который обеспечивал его, сейчас будут сложные истории, обеспечивал его тропность или способность проникать в легочную ткань. Никто не говорит, что он не восстановит такую способность, но вот сегодня он такой, сказала Попова. Доктор медицинских наук, профессор Ирина Шестакова к нам присоединяется. Ирина Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вот это сегодняшнее заявление Поповой по поводу того, что сегодня коронавирус, сегодняшний коронавирус, не завтрашний и не вчерашний, а он утратил способность проникать в легочную ткань. Что это значит, как это понимать?
Ну, достаточно давно уже были сообщения по поводу способности именно варианта омикрон реплицироваться, то есть размножаться непосредственно в легочной ткани. Это еще было и ноябрьские сообщения. Насколько, может быть, это действительно... Ну, скажем, уже свершившийся факт сказать не могу, потому что нет никаких убедительных данных. Да, действительно было, существовало мнение, что он размножается менее эффективно, практически более чем в 10 раз. То есть более чем в 10 раз менее эффективно, чем все предыдущие штаммы именно коронавируса, что как раз является одной из причин меньшей тяжести заболевания. И было обнаружено в том числе, что и в бронхиальной ткани, то есть все-таки в верхних дыхательных путях, омикрона значительно больше, чем тот же самый вариант дельта, ну, то есть даже через сутки после заражения. Поэтому, ну, эта мутация происходит, поэтому на сегодняшний день это факт. Но нужно помнить об одной вещи, что тяжесть состояния, она, тяжесть течения коронавирусной инфекции связана не полностью только с возможностью его размножаться в легочной ткани, а в том числе со всем известным, с тем самым цитокиновым штормом, то есть, в принципе, иммунным ответом организма человека после внедрения в него вируса. Поэтому, естественно, все это на этапе только пока изучения, и однозначно, я думаю, заключение мы увидим только не раньше, чем через месяц-два.
Так, по поводу того, что творится с выявлением заболеваемости, с количеством тех людей, которые попадают в больницы, вот уже почти неделю в Москве, серьезно эта цифра не меняется. Это дает надежду?
Я не думаю, что сейчас это уж очень дает надежду. Все это связано на самом деле с объемом тестирования, потому что если бы нарастал бы объем тестирования, соответственно, тем количеством случаев, которые сейчас есть, то я так думаю, что и количество именно подтвержденных случаев было больше. Поэтому, повторяю, здесь нельзя так однозначно сказать. Но давайте себе представим, вспомним, что заявляли те же самые американцы, когда при населении у них где-то порядка 320 миллионов, они ежесуточно регистрировали 1 300 000. Если представить, что население страны Российской Федерации минимум в 2 раза меньше, то, в принципе, мы должны где-то ежесуточно выделять это порядка 400 тысяч. Вы же прекрасно это понимаете, если так экстраполировать их данные. Поэтому говорить о том, что это однозначно вселяет надежду, не могу пока, тем более, что лица с диагнозом острой респираторной вирусной инфекции, то есть тех, у которых и не исследуется, они не исследуются все на коронавирусную инфекцию, их достаточно много, действительно.
А вот это отдельный вопрос. Наш слушатель Артем как раз пишет о том, что он переболел коронавирусом. Как пишет, не было ни высокой температуры, ни насморка, была тяжелая голова, мутило, першило в горле, острой боли в горле не было. Он говорит, это меньше похоже на ОРВИ, отличается от симптомов коронавируса, видимо, тоже болел до этого. Но главное, тест установил вирус только с 3-го раза. Я сам неоднократно слышал от знакомых, как они, заболев примерно так же, как Артем, в итоге получали и экспресс-тест, и ПЦР-тест отрицательным. У этого есть какое-то объяснение?
Ну, этому тоже есть определенное объяснение, потому что даже тогда, когда был первично уханьский так называемый штамм, и потом, когда пришла уже и дельта на смену этому штамму, было много сообщений по поводу частоты выявления именно методом ПЦР и антигенными тестами частоты выявления вируса. Это было где-то, ну, процентов могло быть 30-40, не выявляться вирус во время мазка. То есть это известный совершенно факт, проскок может быть вот такой, но это не значит, что вы не болеете. Поэтому после перенесенного заболевания в этом плане интересно посмотреть антитела, потому что, естественно, иммунная система все равно отреагирует, и вы точно увидите, все-таки вы перенесли ковид или вы не перенесли ковид. Это раз. То, что на сегодняшний день по поводу также второй, там, третий случай только выявляется ПЦР, я же вам сказала, что большое количество в этот раз вируса не столько в носу, где чаще всего берется мазок, а именно в горле и большое количество в бронхах по сравнению, повторяю, с дельтой. Я недаром сказала, что в бронхах в 70 раз больше на 24-й час после заражения, чем при той же самой дельте. Но вы же прекрасно понимаете, что туда никто не
берется. Довольно сложно, да. Еще один вопрос. Наш слушатель пишет, для того, чтобы вот пытаться все-таки разобраться, чем ты болен, особенно учитывая, что последствия коронавируса, как кажется, более тяжелые, чем обычной вирусной инфекции, так вот, а если сдавать кровь на антитела М, эти антитела могут подтверждать болезнь или тут тоже долго ждать?
На самом деле, первыми антителами, реагирующими на, скажем, которые вы можете выявить в крови после заражения, являются иммуноглобулины А. Это раз. И потом достаточно быстро появляются иммуноглобулины М, скажем так. Поэтому уж если берется, например, мазок, то в этот момент, наверное, где-то на третьи сутки интересно посмотреть именно иммуноглобулин А, скажем так. Но вы также должны понимать, это всего лишь будет ваше знание для вашего знания. Да. Не более этого, потому что вначале, если вы будете болеть, если все сложится благополучно, вы будете болеть легко, и вы будете оставаться дома, то ничего на самом деле на лечение, на самом деле никоим образом в принципе не подействует. Я имею в виду, не будет изменена схема лечения.
Хороший вопрос, кстати, тут один из наших слушателей пишет. Если человек легко перенес коронавирус, как он предполагает, надо ли после этого проверяться с точки зрения последствий? Или после легкой болезни коронавируса тяжелых последствий не бывает?
Это не совсем так. Данных, понятно, что я не обладаю теми данными, их на самом деле, в принципе, просто нет. По тому же самому частоте развития постковидного синдрома после перенесенного ковида. Но в любом случае, изначально, когда была дельта-инфекция, было много, на самом деле, серьезных статей, которые констатировали по разным странам, что тяжесть состояния нет прямой зависимости между тяжестью заболевания острого и частотой пусковидного синдрома. То есть может быть и легкое перенесенное заболевание, и при этом может развиться во всей красе постковидный синдром.
То есть после ковида лучше все-таки обратиться к врачу для того, чтобы провериться?
Я думаю, что да, потому что у нас также в России действует вот тот, та самая программа диспансеризации перенесших ковид. И вы можете, она двухэтапная, и вы можете, естественно, это в рамках ОМС, и получить эту медицинскую помощь.
Ну и последний вопрос. Раз уж мы говорили о том, что было бы неплохо хотя бы для самого себя посмотреть антитела после омикрона, даже если тебе кажется, что это омикрон, а результаты мазков отрицательны, через сколько, спрашивает 651-й, такие анализы есть смысл делать?
Вы имеете в виду...
Антитела. Уже антитела,
антитела, да. Повторяю, сначала появятся А антитела, это прям период острого заражения. М появится уже где-то на 5-7 сутки после начала клинических симптомов, хоть каких-то, хоть минимальных. И будут постепенно нарастать G. Понятно, что через несколько недель вы в крови увидите и М, и G. Поэтому они все будут выше порогового уровня по той тест-системе, по которой вы обследуете.
То есть несколько недель должно пройти после выздоровления?
Но не выздоровление, а от начала клинических симптомов.
Так точнее. Спасибо. Ирина Шестакова, доктор медицинских наук, профессор, была с нами на прямой связи. 177-й пишет, что, оказывается, это нужно как-то для того, чтобы получить QR-код. QR-код вы получите на основании, нам обещали, что вы получите с 1 февраля на основании антител G. Но пока, насколько я понимаю, подобного рода решение отложено. По техническим вопросам с 1 февраля это не стало работать, поэтому нет смысла спрашивать антитела А, М, может ли это быть основанием для получения QR-кода. Попова, главный санитарный врач, глава Роспотребнадзора, в интервью РИА Новости заявила, что коронавирус, нынешний коронавирус, это не значит, что и завтра так же будет, но на сегодня ковид утратил способность проникать в легочную ткань. 7373948, телефон прямого эфира. Вот, кстати, Андрей Степанов тоже пишет, у меня дома заболели все, но тест показал коронавирус только у одного человека. А как у вас? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Многие ли сейчас, а сейчас многие болеют, многие ли сейчас готовы рассказать о том, что им кажется, что они болеют коронавирусом, а все отрицательно при этом? Слушаем вас, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте, Михаил, Москва. Ну, я заболел этим омикроном одним еще из первых, где-то в праздничные дни, 5-10 января. Вот. Честно говоря, даже не знал о том, что это омикрон, потому что это просто как простуда была.
Так, вот. Но почему вы решили, что это омикрон?
А, ну, потому что потом все знакомые, друзья на работе, все болеют точно так же. Боль в горле, поверхностный кашель, температура на один день и все. А про тест я хочу сказать, что тесты никогда не дают 100% оценок.
Нет, подождите, давайте мы не будем с вами теоретически рассуждать. Вы тест не делали?
Тест не делал, потому что когда я болел первой короной, у самой Юханьской, все тесты были отрицательные, а только когда положили в больницу, кровь показала 100% ковид, понимаете?
Я понял, спасибо. 7373948. Но тест ведь нужен скорее для самого себя, для того, чтобы понять, насколько ты гарантирован от постковидных проблем. Болеют муж и жена, у него показал тест, у нее нет. Или как? А, наоборот, у нее тест показал, а у него нет. Это 581-й пишет. Светлана пишет, что болею, сдала ПЦР, а результат ПЦР медицинская организация потеряла. Ну, видимо, надо сдавать новый ПЦР-тест. Деревенский парень из того, что услышал, сделал странный вывод, что можно не прививаться. Не знаю. Смело. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, это Дмитрий, Москва. Добрый день. Ну, вы знаете, вот у меня сейчас такой как раз период, тоже здесь болеем мы, так скажем, всей компанией. Соответственно, только тесты могут показать действительно, что это коронавирус или нет, потому что сейчас все, мне кажется, вообще болезни списывают под коронавирус. А даже обычная, мне кажется, простуда. А выявляемость, мне кажется, все-таки очень низкая именно.
Но у вас тоже всего лишь ощущение, вы не проверяли тестом.
Нет.
Я понял. Спасибо. Алла тоже не проверяла, судя по всему. Тест не делала, говорит, врача не беспокоила. Ощущение, что переболела омикроном, 2 дня, 37,6, 37,8. Тут главное, Алла, главное, чтобы потом проблем не было. И это следует проверить. Читаю русскоязычного, который работает с ковидными больными врача, писал, что это тоже важная деталь. Когда Попова говорит, ковид утратил способность проникать в легочную ткань, это не значит, что он туда не проникает. Намного реже, чем прежде. Караэт пишет, что заболели всей семьей в один день, симптомы одинаковые. Чтобы попасть в больницу, надо встать в очередь в 6 утра. А зачем нужно попадать в больницу всей семьей и вставать в очередь в 6 утра больными? Это тоже хороший вопрос. Насколько я помню, уже были заявления московских властей, во всяком случае, о том, что все это можно сделать через интернет. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Ну, вот хотел бы просто так заметить, что вот в Москве, скажем, пару дней назад я в МФЦ сдал тест на антиген, он отрицательный, сразу скажу. Единственная проблема, они взяли мазок только из носа, из горла просто не брали. Так сказать, вот, так сказать, и тест, соответственно, отрицательный на антиген, да. Ну, мне кажется, следовало вот такое, может, предложение, чтобы людям из горла тоже брали мазок. А не только из носа.
Ну, только что Ирина Шестакова говорила, по-хорошему надо вообще из бронхов брать, но как это делать, непонятно. Караэт рассказывает, потому что мы не в Москве, а в деревне во Владимирской области. Одинаковый пишет, что в августе привился, в декабре переболел ковидом, теперь переболел еще омикроном, хотя омикрон это тоже ковид. Каждый раз температура 39,2, а до прививки температура выше 38 не поднималась. Вот интересная история. До прививки вы тоже болели ковидом? Когда температура выше 38 не поднималась. У меня тоже, вот, например, до 2018 года никогда такого не было, чтобы 38 с чем-то при простудах было. А потом в 2018 вдруг раз и 39. Как такое может быть? Там вообще про коронавирус и про прививки никто не говорил. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Следующая тема.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
497-й пишет, что записаться к нужному врачу в нужное время можно только через вызов скорой помощи. Это не совсем так, во всяком случае, в Москве. Просто Алла пишет, что после температуры высиживала дома дней 10. А тут вопрос не в том, высиживаете вы или нет. Вопрос в том, что показывают ваши анализы. Они сильно меняются у многих. Ну ладно, а об этом мы еще неоднократно будем говорить. Теперь следующая тема. Собственникам квартир хотят вернуть возможность принимать решение о капремонте домов. Сегодня за жильцов чаще, по сути, принимают решение чиновники, потому что две трети владельцев для определения плана работ собрать практически невозможно. Теперь кворум собираются сократить до 50%. Собственников это поправки в жилищный кодекс планируют внести в Нижнюю палату и в весеннюю сессию уже так или иначе обсуждать. «Известия» пишут об этом, ссылаясь на Комитет Государственной Думы по строительству и ЖКХ. Эти изменения, как предполагается, должны позволить наиболее активным и неравнодушным гражданам принимать участие в решении о ремонте своего дома. Ну, то есть, кворум ниже, собрать проще, и тогда люди смогут принимать реальные решения по поводу того, как и что делать в рамках капитального ремонта домов. Тут возникает другой вопрос. Собственников, может быть, кворум будет меньше, но собственников, как кажется, тех, которые государство, все равно достаточно много остается. И чиновники, которые выступают от имени не собственников, но нанимателей по социальному найму, они будут все равно большинством, и они будут принимать решение. Или это работает как-то иначе? 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны слушатели, которые занимались сбором собственников квартир. Ну вот, собрание собственников квартир, в рамках которого надо принимать решение. Это же ведь всегда почти нереальная задача, решить которую невозможно, даже если, как кажется, даже если кворум будет 50% собственников. Кто-то живет за границей, сдает квартиру, кто-то здесь квартиру сдает, живет в другом месте и не поедет. 933 пишет, но это же очень легко, заочное голосование, распечатанные бюллетени в почтовые ящики. В какие почтовые ящики, если собственник живет за границей? Или в другом доме и появляется, к примеру, раз в месяц. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва.
А некоторым пофиг, пишет Виталий, да. Прошу.
Да, занимался сбором собственников. Ой, я вам скажу, что это... Ну, чтобы собрать кворум, это практически...
Это задача, которую почти невозможно решить. А делать-то что?
Это невозможно. Ну, знаете, как бы я не знаю, что делать, потому что, допустим, вот я организовывал парковку возле нашего дома, да, надо было поставить шлагбаум. Невозможно. Люди, кто-то не хочет, кто-то не идет, ничего.
Нет, понятно, что кто-то не хочет, кто-то хочет. Но для того, чтобы узнать, хочет или не хочет, надо что-то делать. Выход из этой ситуации, на ваш взгляд, есть?
Ну, я думаю, все-таки выход должен быть, чтобы управляющая компания занималась как бы домом. Вот, и чтобы управляющая компания принимала решение по поводу капитального ремонта, мне кажется.
Все-таки управляющая компания, мы возвращаемся к тому, с чего начали. Теперь от этого пытаются отойти, дать больше возможностей собственникам. Но, как кажется, если невозможно собрать нынешний кворум в две трети, то точно так же сложно будет собирать кворум и в 50%. 642-й, вроде же был закон об упрощении кворума. Вот вам теперь собираются этот закон решить. Катя пишет, мы долгое время платили за обязательное страхование, которое покрывало повреждение конструктива. Теперь это отменено. Теперь капремонт, обман полный, куда делись деньги? Подождите, Катя, какие деньги? То, что вы платили за обязательное страхование, это деньги за обязательное страхование. Их выплачивали тем, у кого наступил страховой случай. У вас не наступил, но период закончился. Теперь, что касается капитального ремонта, где тут обман? Вы платите деньги, они собираются, потом вы их тратите на капитальный ремонт. Это довольно дорогая штука. Это миллионы рублей. Вы миллионы не платите. 7373948. Артем рассказывает, что собрал кворум по смене управляющей компании. Оказалось, все довольно просто. Привлекли консьержей, назначили старших по подъезду, и из 366 квартир собрали больше 250. Это вопрос активности инициативной группы. У всех же есть чат по подъезду. Есть у всех чат, но у всех ли это работает? Вот так вот. Мне кажется, что людей прямо реально физически надо собирать, и это как надо, чтобы тебя довела управляющая компания, чтобы 250 из 366 нашли время и главное желание. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, Москва. Скажу, инициативная группа своего дома. У нас 1600 квартир, плюс коммерция, плюс паркинг. На предыдущем ОСС собрали, ну, если по квартирам смотреть, ну, реальных собственников, имеется в виду, чуть менее 20%. Если бы не метры застроя, то пролетели бы мы с собранием, как фанера под Парижем. Это, по большому счету, нереально. И в том числе и благодаря жителям, один из которых мне в один прекрасный момент заявил, что он вышел и выкинул бюллетени в ближайшую урну.
Вот это к вопросу, о том, как будет работать заочное голосование, да.
При этом у нас это первое ОСС проходило при выдаче дома, то есть каждый, собственно, в любом случае приходил в управляющую компанию, ему выдавали бюллетени одновременно. Но при этом, я говорю, 25% там не то 23% было, что-то такое. На мой взгляд, решение отдавать это управляющей компании, ну, мягко выражаясь, не совсем правильно. Есть еще один интересный орган, избранный совет дома, то есть из жильцов. Вот ему бы полномочий добавить. Алло.
Я понимаю. Хорошо. Да. Катя продолжает спорить по поводу страхования конструктива, а не отделки. Это раз, два, это отменено. Еще раз, если страхование отменено, значит, закончился период страхования, вы не оплачиваете новый. Поэтому задавать вопрос по поводу страхования, куда делись деньги, нет никакого смысла. Если вы хотите, вы можете продолжать, нет вопросов. 642-й говорит, что все это можно устроить через госуслуги. Может быть, но вопрос, даже через госуслуги, найдут ли время и желание собственники принять участие, ведь это нужно будет сделать к определенному сроку. Димитриус пишет, что у них в Германии все это прописано, как обязательные взносы на ремонты домов. У нас тоже это прописано, Димитриус. У нас вопрос в другом. Как потом эти деньги тратить на капитальный ремонт? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Прошу.
Значит, уже два раза проходил там, где сдавал квартиры, этот капремонт. Вот в своей квартире это будет в 2023 году летом.
Угу.
А вы знаете, вот как-то вообще без какого-то кворума. Вот, например, у нас 23-й год. Ну, разложили вот так вот бюллетени, собрали. Избирающий пришел, так сказать, собрали, скинули всем в чате сообщение, поставили перед фактом, что летом 23-го у вас в доме капремонт. Ну, как-то никто. Единственное, что собрали эти бюллетени, чтобы знать, что...
Нет, видите, мы же говорим о том, что как-то никто, это мы понимаем. Мы говорим о том, что есть люди, которые хотели бы, но в нынешних условиях получается, что они не могут.
А их никто бы, ну, вот в прошлые два раза никто никого и не спрашивал. Ну как ты, как начался делать капремонт? Ну как?
Ну не хотите, вас и не будут спрашивать. Мы как раз и обсуждаем, как сделать так, чтобы спрашивать хотя бы тех, кто хочет. Виталий пишет, у нас во дворе в 2018-м как-то задумали поставить шлагбаум. Повесили объявление, напишите ответ, сдайте консьержам. Что сказать? Сейчас 2022-й. Никакого шлагбаума во дворе у Виталия все еще нет. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 2 февраля, сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. В городе пробки в 3 балла, по прогнозам Яндекса, будут 4-бальные пробки в 5 вечера, и потом 2 часа 5-бальных пробок в 6 и в 7 вечера. Мы будем говорить про две темы в ближайшие 20 минут. Союз автостраховщиков предупредил о возможном подорожании ОСАГО на 80% сразу. Говорят, депутаты там принимают новые законы, могут принять, и вот тогда все подорожает. Но обычно же депутаты принимают законы и обещают, что ничего от этого не подорожает. Поговорим об этом. Первая тема. Вторая тема. Новый, самый популярный в топе Netflix сериал «Мы все мертвы» называется. Но главное тут даже другое. Это южнокорейский сериал, учитывая, что предыдущий, наделавший много шуму сериал, тоже был южнокорейским. Поговорим о том, что такое южнокорейское кино, минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений работает. Можно писать через Телеграм, можно звонить. Пока срочное сообщение, заявление Сергея Собянина о ситуации с коронавирусом. Каждые сутки телемедицинскую помощь в городе получают от 3 до 5 тысяч пациентов. Плановая помощь сохранена в поликлиниках на 40%. Срок ожидания ответа на звонок в системе 122 не превышает даже в пик минуту. Система здравоохранения в целом, по мнению Собянина, работает в Москве без сбоев. Динамика роста заболеваний. Заболеваемости коронавирусом на этой неделе снижается. Возможно, мы выходим на плато. Кстати, завтра очевидно, когда мы узнаем новую цифру заболеваемости в Москве, об этом можно будет говорить с большей определенностью. Что касается цифр, которые называет Собянин еще в эти минуты, он говорит вот о чем. Сейчас найду. Прошлая неделя была очень сложной по коронавирусу. Заболеваний стало больше на 70%, госпитализаций на 40%. Это цифры, которые только что привел Собянин. И вот еще важные цифры. 10 000 коек стационарных больных коронавирусом в городе уже занято, но в резерве при этом остаются 5 000. Следующая тема для обсуждения – это возможное подорожание ОСАГО. Союз автостраховщиков предупредил, что оно может подорожать почти в 2 раза, на 80%, если одновременно примут поправки о выплатах по страховке без учета износа автомобилей и об увеличении выплат для пострадавших в ДТП до 2 миллионов рублей. То есть в 4 раза больше от того, что сейчас. Сейчас 500 тысяч. Есть такие планы Минфина внести законопроекты, соответствующие уже в этом году. Эксперты говорят, что поправки примут осенью. Вроде все правильно. Ну, смотрите, если человек пострадал в ДТП, по нынешним ценам платить 500 тысяч – это не очень много. А когда мы говорим про 500 тысяч, то есть про максимум, это, скорее всего, уже не просто пострадавший. Это первое. А второе, когда страховку выплачивают не как бы учитывая износ автомобиля, где взять такие запасные части, которые, как известно, продаются новыми. Все логично, но тогда ОСАГО подорожает. Максим Ядрышов, руководитель Федерации автовладельцев России. Максим Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, что вы думаете по этому поводу? Логичное заявление, логичные изменения, если это будет, ну тогда, говорят, подорожает ОСАГО, что делать?
Ну, смотрите, изменения действительно логичные, но вот насчет подорожает ОСАГО или нет, вопрос очень спорный, потому что у нас до этого уже дважды страховые компании расширяли свой тарифный коридор, в рамках которого они действуют, без каких-либо причин. То есть дважды уже произошло повышение, вот, ну, сейчас вот, если, конечно, найдется причина, то страховщики, естественно, сразу же начинают считать свою прибыль, свои деньги и говорят о том, что стоимость полиса может вырасти до 80%.
Не, время, подождите, как... подождите, ну, секундочку, ну, правда ведь, когда мы говорим о замене новых запчастей, то есть бэушных как бы запчастей на новые, это резкий рост затрат. Когда мы говорим о выплатах, которые
увеличены... Это не резкий рост затрат.
Нет, почему?
Вот, Юрий, смотрите, вообще у нас приоритетная форма возмещения – это ремонт. Ремонт транспортного средства. И ремонт, соответственно, законом ОСАГО у нас необходимо производить новыми запчастями. То есть страховые компании, если они будут соблюдать действия закона об ОСАГО, они и так уже эти убытки несут. И мы ведем речь исключительно о тех ситуациях, когда страховая компания не смогла организовать ремонт транспортного средства и по какой-то причине решил выплатить деньгами. Но потом, вот, давайте вот дальше разбираться в этой разнице. Да? Вот эту разницу, компенсацию между тем, что выплатила страховая компания, и износом, сейчас суды говорят, что должен платить сам виновник аварии. А это иногда сумма сопоставима с тем, что выплатила страховая компания. И тогда получается, у людей возникает вопрос, а зачем нужна ОСАГО, если это полностью не компенсирует все убытки.
Подождите, ну так тогда пусть они платят больше, и тогда будет полностью компенсировать.
Ну, вот об этом и идет речь.
Так если пусть люди платят больше за ОСАГО.
Людям, ну, люди и так достаточно много платят за ОСАГО, и в этом плане тарифы, они могут вырасти, потому что действительно вырастет сумма до 2 миллионов рублей за компенсацию жизни и здоровья, но при этом рост тарифов, все актуарии, например, с которыми мы постоянно общаемся, они говорят, что рост должен превысить 30%, но не 80%.
Ага, но они говорили 30% до нынешних предположений. Сейчас ведь говорят про 80, если сразу и то заработает.
Ну, мне кажется, все вместе. Вот если считать, то как раз повышение, оно не должно быть больше 30%. Но еще учитывая то, что люди и так не очень охотно страхуются по ОСАГО, я боюсь тогда, что при увеличении, резком увеличении стоимости полиса у нас будет больше водителей, которые просто не страхуют свою ответственность.
Ну, соответственно, они будут больше отвечать за то, что они не выполняют законы.
Они будут отвечать, но штраф за это составляет 800 рублей, 400 можно заплатить со скидкой. Ну,
вы же понимаете, что тогда придут депутаты и выступят с инициативой.
Ну, вот они никуда не приходят, потому что это наказание, оно существует у нас уже больше.
Хорошо, скажите, а существует ли какая-то история с просчитыванием? Это все-таки обязательная система, значит, государство должно контролировать доходы страховых компаний. Может быть, там действительно уже ничего не осталось?
Ну, страховые компании с самого начала действия закона об ОСАГО с 2004 года, они все говорят об увеличении тарифов, о том, что они вот-вот закроются, но за всю историю существования этого закона, за 18 лет, у нас добровольно с рынка ОСАГО ушла всего лишь одна страховая компания. Все остальные жалуются, говорят, что у них убытки, но почему-то работают.
С вашей точки зрения, я понял.
Статистика говорит о том, что прибыль все-таки там есть, и прибыль очень даже неплохая.
Ну, действительно, раз не уходят, значит, прибыль есть. С вашей точки зрения, все-таки, что с ОСАГО произойдет? Скорее всего, эти законы, раз их инициирует Минфин, примут депутаты.
Скорее всего, примут. И давно уже пора принять. Вот. И потом следующий еще нас ждет шаг. Нужно увеличивать сумму выплаты по железу, потому что сейчас это 400 тысяч, и все чаще и чаще возникает ситуация, когда 400 тысяч просто не хватает страхового возмещения. И человек должен сам платить, вот, потому что машины дорожают, запчасти дорожают.
То есть в любом случае ОСАГО будет...
Это можно... опять же привезет к подорожанию, скорее всего.
Можно спорить, насколько существенно, но 30-80% резкий рост ОСАГО будет?
Ну, я думаю, на треть, скорее всего, подорожает. В случае принятия этих поправок страховщики сделают все, они выкрутят руки Центробанку и всем остальным, и тарифы им вынуждены будут поднять.
Спасибо. Максим Ядрышов, руководитель Федерации автовладельцев России, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Николай 74 пишет, это что такое? Сейчас страховка для новичка стоит примерно 20 тысяч. И что, получается, она будет стоить 40? Ну, так и получается, не надо. Вы же новичок. Вас же опасно выпускать на дорогу. А в Америке страховки понижаются, пишет Владимир. Да у нас тоже понижаются с годами. Ну, то есть ты должен быть не новичок. Когда уж ты совсем много лет ездишь, так у тебя и ОСАГО получается недорогая. 7373948, телефон прямого эфира. Алексей Морозов пишет, сейчас каждый четвертый без ОСАГО. Как заставить покупать полис? Надо просто штраф. Что? Какая мотивация? Ничего не понял. Ну, 800 рублей штрафа, это маловато, наверное, будет, действительно. 700 рублей, это про другое. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Ну, а что? Действительно, все логично. Если выплат будет больше, если особенно радикально больше выплат будет, то тогда понятно, что ОСАГО подорожает. 7373948. Это, конечно, хорошо говорить, вот как 642-й. Пусть страховые лучше маржу уменьшают. Но вот это всегдашняя история. Пусть лучше сосед заплатит, тут не работает. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, во-первых, что надо сделать, это запретить людям ездить без страховки. Если страховка...
Ну, вообще, это запрещено, значит... вы же понимаете.
А запретить так, чтобы запретить, чтобы не ездили, понимаете? То есть должны быть серьезные санкции за это. Либо с компанией, которые обманывают. То есть всегда можно проследить, где он купил в полис. Даже если он купил, он, скажем, левый какой-то страховой полис, можно найти того, кто продал ему этот полис.
Да, сейчас, сказать... сейчас уже это, наверное, не такая большая проблема, электронные полисы в основном.
Ну, а если ездят без полиса, значит, все, лишение прав там на 5 лет.
А, вот так. Более жестко наказывает за то, что ты едешь без полиса. И тогда меньше проблем будет, к примеру. И если, кстати, четверть, которую сейчас ОСАГО не покупает, будет вынуждена покупать, то, очевидно, вот тут есть вариант удешевления ОСАГО для всех. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Меня зовут Константин, Москва. Вот этого человека, который сейчас выступал, честно говоря, пусть его так и штрафуют. Но поднимите зарплаты, и все будут нормально...
Нет, так не работает. Вот это вот поднимите зарплаты, тогда я начну выполнять законы. Нет, это так не работает. Ну, не можете, не надо. Кто страхует ответственность, будет продолжать это делать, пишет Катя. Только за счет застрахованного виновник, принципиально не оформляющий полис, будет получать блага. Это проблема. Вот мы, собственно, это и обсуждаем. Вот видите, есть человек, который говорит, когда мне заплатят нормальную зарплату, тогда я... А Григорий говорит, ну тогда вашу машину на штрафстоянку и отдавать после предъявления полиса. Нет проблем. Кстати, по поводу зарплат мы сегодня будем много говорить. В следующем часе в программе «Своя правда» выяснилось, что многие, уже более половины граждан России, готовы менять место жительства для того, чтобы найти работу и зарплату. Ну вот не говорите, пусть мне больше платят, а говорите, ну тогда я отсюда уйду, пойду там, где больше платят. Вот это вот тема, которую мы будем обсуждать через 20 минут, а теперь возвращаемся. Если не можешь платить, пересаживайся на 11 номер, пишет Алла. Ну, ножками. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий, спасибо. Занимался страховым делом, ну, то есть учил и сам работал некоторое время страховиком. И вообще история и за границей, и у нас начиналась с того, что, в общем-то, страховики – это не коммерческая организация, и прибыль более 5% по закону не имеет права получать. И если это вышло по итогам года, там, прибыль более 5%, то клиентам нужно эти деньги возвращать.
То есть, еще раз, секунду, просто чтобы время не тратить, большой маржи там нет?
Не должно быть, но у нас нет невозможности аудита, невозможно, никакой прозрачности нет. И, в общем-то, люди почему не хотят платить? Потому что они понимают, столкнувшись с этим одним раз, поняв, что говорят люди, что там непомерные прибыли, невозможность...
Секундочку, вот я сталкивался с ОСАГО, я совершенно там не увидел нигде непомерных прибылей.
Ну, вам повезло, но...
Нет, я просто вообще не представляю...
Нет, подождите... Нет возможности...
Нет,
проверить работу страховых компаний. И, в общем-то, это специальные люди...
Прекрасно. Да. Давайте тогда я к вам приду и буду проверять вашу работу. Ну, нормально, да? Столкнувшись с этим, вы можете столкнуться с тем, что, к примеру, они плохо организовали работу. Но столкнувшись с тем, как ремонтируют твою машину, понять, что гигантская прибыль у страховщика невозможно. 7-3-7-3-94. Алексей говорит, в РФ маржа огромная. По ОСАГО Росна при разрешенном агентском 10%, партнерам выплачивает 36%. И что? В какой момент здесь мы видим 36%? 7-3-7... Естественно, 642-й. Один случай со мной – это не общая зависимость. Но ведь человек говорит о том, что случай с ним – это общая зависимость. Не-не-не. Владимир говорит, в Америке, как только вы прерываете страховку, страховая компания автоматически сообщает в Минтранс вашего штата, если у вас полиса нового нет, у вас просто заберут номера с машины. Вот примерно об этом, наверное, говорил один из наших слушателей, когда говорил, что надо жестко это дело наказывать. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Еще раз Павел, Москва.
Давайте.
Ну, на самом деле, грубо говоря, так, насчет экономики страховых, у меня на машине 3500 стоимость полиса. И тут, после почти 20 лет безаварийной езды, у меня трижды приехали буквально за год. Ну, так вот, я так посчитал, то, что за эти 20 лет я страховой компании отдал что-то в районе 50-70 тысяч рублей, ну, за 20 лет каждый год страховался. А на ремонт моей машины страховщики выплатили ни много ни мало в районе 300 тысяч.
Ну,
это разговор об экономике.
Ну да.
А насчет того, что если вот все будут покупать полисы, ценник упадет. Нет, немножко не так, по той простой причине, что если у виновника ДТП, кто-то тут меняет, я чаша миновала, полиса нет, то страховая благополучно разводит руками и говорит, а мы тебе платить ничего не будем. В общем-то, на мой взгляд, не совсем логично, просто потому, что я-то, слава богу, и застрахованный, то все пятое-десятое, но вот такая судьба. Ну а что делать, честно, на мой взгляд, должно быть не тяжелое, а неотвратимое наказание. То есть вот это вот введение по камерам определения по номеру, и хотя бы один раз в день по 800 рублей, как только ты выехал,
ну да.
Это было бы более правильно. Тем более то, что сейчас можно даже в страховую не ходить, чтобы оформить, чем вот это вот человек проспал, реально проспал. Вот одна из первых аварий, там у нас был тройничок, и вот девочка, которая между нами, уже достает полис и понимает то, что он кончился.
Ну, понятно. Вот. А Андрей пишет, в Германии без страховки тебе просто не зарегистрируют машину и номера не выдадут. Ну, у нас вроде как то же самое происходит, но в какой-то момент ведь... кончается год, и ты не регистрируешь машину. Тебе нужно просто продлить страховку. И проблема. Олег Сидоров пишет, а у меня полис 11, и я ни разу не ремонтировался. Ну вот и у нашего слушателя когда-то 11. У меня тоже был когда-то полис 11. А потом я ремонтировался. А полис все равно дешевле, потому что не я въезжал, а в меня въезжали. Алексей Морозов пишет, я страхуюсь на случай отсутствия страховок у других участников. Но это уже каска, подозреваю я. Следующая тема.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Забыл еще раз напомнить новость, которую мы обсуждали. Союз автостраховщиков предупредил о возможном подорожании ОСАГО уже в этом году чуть ли не на 80%. Максим Юдрюшов из Федерации автовладельцев России подтверждает, что, скорее всего, что-то подобное будет, но он полагает, что не 80%, а процентов 30% подорожание составит. Следующая тема. Южнокорейский сериал «Мы все мертвы» возглавил мировой топ Нетфликса. Это история группы учеников, которые оказались в ловушке в своей школе из-за вспышки зомби. Они вынуждены объединиться, чтобы выжить, сказано в аннотации фильма. Сериал занимает первое место уже более чем в 25 странах, включая Австралию, Новую Зеландию, Францию, Японию. Они релиз выпустили. И вот уже, пожалуйста, в России сериал поднимался на вторую позицию. Надо сказать, что до этого... На Netflix был сериал «Игра в кальмара». Это был тоже южнокорейский сериал. Может быть, есть какой-то особый секрет южнокорейского кино? Кинокритик Николай Никулин к нам присоединяется. Николай Львович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Итак, что такое южнокорейское кино? Мы что-то не знали о нем?
Нет, я думаю, мы все прекрасно знали о нем, что южнокорейское кино, это прежде всего, извините за то, что я сейчас буду капитаном очевидностью, кино из Южной Кореи.
Спасибо.
Или давайте шире, хорошо, азиатский кинематограф, потому что к азиатскому кинематографу, конечно, у нас такого пристального внимания никогда не было. Ну, я имею в виду массовую аудиторию, не было пристального внимания, потому что многие прокатчики боялись показывать азиатское кино на большом экране в силу того, что зритель, привыкший идентифицировать себя с героями, которые на экране, мол, немного испугается. Но, с другой стороны, вот сейчас якутское кино на подъеме, его показывают в наших кинотеатрах, и никто ничего не боится, это довольно интересно. А про азиатское кино тем паче, потому что сейчас наблюдается рост поп-культуры, музыкальной культуры, кинокультуры, сериальной культуры корейской. Я уже даже не говорю про еду. Посмотрите сейчас корейские рестораны, имеют такие огромные очереди, что, в общем, другие рестораны экзотические какие-нибудь могли бы им позавидовать.
Это да, но все-таки смотрите, возвращаясь к кино, да. Виталий совершенно справедливо еще напоминает, что были до этого «Паразиты».
Конечно, да, это был первый звоночек, вернее, нет, я бы сказал так, это был не первый звоночек, а это как раз был итог того, что в киноиндустрии заговорили о корейском кинематографе, что он начал получать престижные призы, вообще первым был Ким Ки-дук, давайте напомним об этом.
Ну, такое тоже было, но там все-таки не было такой широкой моды.
Нет, была. Вот среди, скажем так, синефильского сообщества была широкая мода. Потом был Пон Джун Хо и его фильмы там «Служанка», которая хорошо выстрелила. А потом вспомните «Поезд в Пусан». Это была еще ого-го, какая широкая мода. И это связано, безусловно, с тем, что южнокорейский кинематограф может себе позволить больше. Ну, там все об этом говорят, я в данном случае не буду каким-то гением и первооткрывателем. Все говорят о том, что там больше насилия, больше жестокости, больше крови. Но, понимаете, в основном-то потребитель этого контента – это молодая аудитория. А у нее вот это, как сказать, вот этот эмоциональный потолок, он занижен. Поэтому они не видят в этом чего-то совсем ужасного. Скорее, это просто, тем более, вещь, доведенная до абсурда, до гротеска, а все, что мы видим, там, зомби-апокалипсис, либо в игре в кальмара, когда речь идет о неких голодных играх, игры на выживание, Там все это насилие все-таки очень карикатурное и гротесковое.
Вот как раз про карикатуру и гротеск пишет и Борис тоже. Это везде эксцентрика. Это выглядит как пересол, пишет Борис. И у меня тогда вопрос. Если молодежь с этим растет, означает ли, что будущее кино... То есть будущим Голливудом будет южнокорейский Голливуд?
Нет, конечно, не означает... Вернее так, Голливуд попытается впитать нечто, что сейчас модно в южнокорейском тренде, как это было, скажем, в 60-е годы, когда Голливуд, большой Голливуд, я имею в виду студийный, там наблюдался кризис, и они начали брать какие-то идеи из авторского кинематографа, поэтому там появилась ручная камера, там появилась тоже обнаженка, какие-то эротические сцены. Сейчас они могут добавить это насилие, но слушайте, мы все с вами жили в 90-е, и мы помним эти боевики, там тоже было не меньше насилия, поэтому не надо сейчас говорить о том, что в Голливуде чего-то такого не было. В южнокорейском кино обаяние все-таки не базируется не на насилии и даже не на том, что они поднимают какие-то актуальные темы. Ну, просто когда все обсуждали «Игру в кальмара», все вспоминали, ну, вот, наверняка это актуально, потому что это кризис капитализма, у людей нет рабочих мест, и пандемия всех напугала, наверное, это про это. Нет, не про это. Просто действительно людям понравилась экзотика. А экзотика заключается даже не в том, что придуманы какие-то новые жанры или какие-то новые приемы, а в том, что вот есть такая специфическая актерская школа, которой мы не верим. В нас, конечно, просыпается Станиславский. Мы не верим, но мы допускаем возможность существования и такого пространства. Ведь, в конце концов, мы смотрим кино не для того, чтобы она пародировала или как-то отражала реальность, а для того, чтобы это была другая реальность. И сидя на диване, и, не знаю, вкушая попкорн или бутерброды, нам как раз не хочется быть там, а хочется уходить в какие-то фантазии.
Возвращаясь к истории вот этого вот прорыва южнокорейского кино в мировую киноиндустрию, про наше кино заговорили, когда появилось не советское, но свободное как бы кино, говорили, что ну, наши классные режиссеры, они тут же станут где-то на вершинах. Не получилось. Что-то из южнокорейских рецептов можно использовать?
Послушайте, дело в том, что сегодня даже не нужно приглашать южнокорейского режиссера, ну, Пон Джун Хо вот имел опыт в Голливуде, но не нужно приглашать южнокорейского режиссера или южнокорейского оператора в Голливуд для того, чтобы сделать хорошее кино. Сегодня мы живем в таком, в массовом цифровом мире, во времена стримингов. Поэтому, когда мы говорим про кино и сериалы, это даже речь не про большие кинотеатры и большие релизы, а речь про то, что каждый, у кого есть стриминг-сервис, он может включить южнокорейский сериал, испанский сериал, кстати, тоже популярность наблюдается, итальянский, какой угодно, русский, они все есть в доступе. И эти платформы позволяют открыть зрителю дорогу вот в какое-то неизведанное. А южнокорейское кино, оно, я еще раз повторяю, оно действительно очень популярно в среде молодежи. Думаю, что, может быть, этот тренд сменится там спустя 5 лет. Любая мода, согласитесь, любая мода направления, она не имеет причин. То есть мы можем с вами думать, что же обусловило эту моду, а ничего, вот просто мода.
Надо надеяться, что когда-то будет мода на наших.
На наших или на... Или да, на... Я даже не знаю.
Ну, понятно. Спасибо. Кинокритик Николай Никулин был с нами на прямой связи. Просто Алла не понимает, зачем такую ерунду смотреть, как зомби. Есть столько интересных книг, фильмов, которые стали классикой. Ну, вот видите, люди не понимают, что за интересные книги, фильмы, которые стали классикой. Вы вспоминаете, когда есть прекрасные фильмы «Мы все мертвы» или, к примеру, «Игра в кальмары». Виталий пишет, азиатский Голливуд уже есть и расположен он не под Сеулом, на японских островах. Южнокорейское кино вряд ли подвинет позиции аниме. По аниме давно фанатеют и очень крепко, полагает Виталий. Но как бы ни фанатели, еще раз напомню, благодаря Николаю Никулину мы уже и Ким Кидуков вспомнили. Но теперь «Игра в кальмаров» — это было мировое событие. Это было больше, чем кино. Теперь появляется новый сериал. Там, правда, в главной роли актриса, которая из-за «Игры в кальмарах» стала известна. Может быть, поэтому. И пока еще сериал в полном объеме не видели, про его успех рано говорить. Но вот уже все. 25 стран и первое место по интересу. Каждый день в метро фильм про зомби у 642-го, поэтому по телевизору ему смотреть что-то подобное нет никакого смысла. Ну, а некоторые даже деньги платят за то, чтобы это посмотреть. В России сериал «Мы все мертвы» уже поднимался на вторую позицию. Напомню, сериал «Игра в кальмары» все еще удерживает планку самого популярного сериала в истории видеоплатформы Netflix. Далее новости.